Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва» 94,8. У микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день. Мы с вами будем обсуждать тему, которую я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что испытания вакцины Pfizer в Техасе проводились серьезными нарушениями. Британские СМИ провели целое расследование на этот счет. Будем говорить об этических аспектах испытаний и том, как все это публикуется по побочным эффектам и так далее. После этого мы с вами обсудим обязательно Минэкономразвитие, который решил пересчитать доходы и расходы граждан в 2022 году. Грета Тунберг призвала к протестам в Глазго во время конференции по климату. И в конце обсудим вот эту странную историю, которую мы с вами наблюдаем. Это, ну, во-первых, странная история. Это женщины, которые, девушки молодые, которые фотографируются со спущенными штанами. Вот, и оказывается, этого много. Прям верные пошли и заявления, верные пошли и там, где-то уголовное дело, где-то административное правонарушение. Будем с этим разбираться с социологической точки зрения. В «Умных парнях» мы сегодня ждем Олега Волошина, народного депутата Верховной Рады Украины 9-го созыва. Он представляет оппозиционную платформу «За жизнь». Много тем накопилось, так что будем об этом говорить. Стрим тоже у нас будет в «Умных парнях», поэтому, пожалуйста, настраивайте. А сейчас давайте о движении в городе. Движение в городе 4 балла. В общем-то, довольно активно люди едут. Видимо, те, кто еще не успел выехать, выезжают сейчас. По радиальным магистралям начнем. Так, Новая Рига едет хорошо. Все в основном едет хорошо, кроме Новой Рязанки в районе Лыткарино. Люберец, Железнодорожного, Балашихи в районе Старой Купавны. Там придется вам постоять. И Химки от поворота на Шереметьево в обе стороны тоже затруднения. Так, по МКАДу от Старой Рязанки пробка и тянется она же до Симферопольского шоссе. В обратную сторону от Калужского шоссе до Симферопольского. На западе тоже затруднение примерно по Новорижскому, от Новорижского шоссе, где съезд в Красногорск, и сюда до Заречья вам придется постоять. На севере есть локальные затруднения после Ярославского шоссе, перед Алтуфьевским шоссе и перед Дмитровским шоссе, и в обратную сторону примерно там же. Третье транспортное кольцо, будьте, пожалуйста, внимательны, от Кутузовского проспекта пробка до Ленинского проспекта. Есть затруднения в районе проспекта Андропова. Небольшое, кстати, затруднение около шоссе энтузиастов. И на севере придется вам постоять, значит, сложно проехать между Рижской эстакадой и Савеловской эстакадой. Садовое кольцо, ну, в принципе, едет, за исключением, вот здесь, видимо, светофоры держат около метро Сухаревская, Таганская и Добрынинская.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, издание BMJ заявляет, что испытания вакцины Pfizer от ковида в Техасе проводились с серьезными нарушениями. Что тут еще было? Исследовательская организация Вентавия проводила это все осенью 2020 года. Серьезное нарушение. Ссылка на бывшего регионального директора компании Брока Джексона. Компания фальсифицировала данные, расслепляла, то есть пациентов, имеется в виду, сообщала участникам исследования, получили они реальную вакцину или плацебо. А этого делать нельзя. Использовала недостаточно обученных вакцинаторов, медленно отслеживала нежелательные явления, о которых сообщалось во время основного исследования третьей фазы. Разработанная немецкой компанией BioNTech и американской компанией Pfizer вакцина в третьей фазе клинических испытаний показала эффективность 95% в предотвращении заражения коронавирусом. Еще что было. Как отмечает издание, Джексон неоднократно сообщал руководству о плохой организации работы в лаборатории, но ничего не последовало. Михаил Костинов с нами, руководитель лаборатории вакцины профилактики иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцины сывороток имени Мечникова, профессор, доктор медицинских наук. Михаил Петрович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот в данном случае, насколько это серьезные претензии, которые предъявляет бывший сотрудник организации, которая проводила эти исследования, и об этом пишут журналисты. Это вот скандал-скандал настоящий?
Ну, дело в том, что это смотря с каких сторон, потому что иногда мы, когда идем на испытания, то есть не только мы, это вся планета, когда мы исследуем один из этих иммунобиологических препаратов, есть общий протокол. Протокол, который это утвержден протокол исследования тоже давно, это ВОЗ, это не сейчас, это не новое, это примерно последний год, даже в 87-м году, где дается, как оценивается безопасность, иммуногенность иммунобиологических препаратов. Ну, здесь идет вот вакцинопрепарат. И там все дается очень, там большой талмуд, где изучается, как изучаются эти реакции, как изучаются изменения в крови, начинается общий анализ крови, биохимия, иммунологический, генетический. Короче, много-много параметров, которые требуются при изучении препарата. И когда выполняется препарат, вот это исследование, делается сведение, запись на каждого человека, есть определенная карта. И карта существует в двух видах. Идет одна, вот это бумажный вариант, а другой идет, называется электронный вариант, где вот эти данные собираются в главном офисе, это у производителя. Так. Что дальше идет? А дальше идет проверка. Допустим, когда мы начинаем такую работу или проводим, к нам приходят проверяющие, их бывает двух видов. Есть, который то, что ангажирует компания, чтобы проверяли, как ведется запись этих результатов, то есть по испытанию. Сколько реакций, сколько там, допустим, изменений, правильно пишутся вот эти изменения в графе. Но это идет, как называется, как внутренний. А есть еще независимый аудит, который в любое время можно приходить и проверять вот эти данные. Причем данные идет официально на сайте. Это не то, что мы секретим когда-нибудь. Идет на официальный сайте, который электронный, который эта запись, она может проверяться любым, который есть в органах, которые отвечают за это испытание.
Михаил Петрович, теоретически, вот смотрите, а теоретически, если компания, вот в данном случае к Pfizer претензии есть, да, в Техасе, хотя, насколько мы понимаем, там и в Бразилии, кстати, тоже возникли, раскопали такую историю, что там целые города, и, в общем, например, бразильским властям якобы запрещено упоминать Pfizer в любых публикациях и пресс-релизах без письменного согласия компании. Ну, по крайней мере, вот такие новости дают. Имеется в виду, теоретически, компания может заключать такие соглашения, что вот где-то можно поступиться прежними принципами, чего-то не упоминать, кому-то что-то не говорить, где-то что-то не регистрировать, что-то не упоминать.
Вы знаете, я это не могу, потому что тот, который является главным исследователем, он юридически отвечает перед законом.
Так.
Это одно. И, допустим, я, как являюсь в институте один из этих главных исследований, это испытание. Все, что творится, я отвечаю за все. Не директор отвечает, а я отвечаю, потому что я главный. Поэтому мне... Зачем это нужно? Потому что если я сделаю неграмотно или одну ошибку, или что-нибудь, значит, эта ошибка выявляется. Это одно, то, что бумажно, что ведется. А другое, смотрите, это идет не на животных испытания, идет на людях. Поэтому каждое, любое что-то непонятное я должен фиксировать, потому что, может быть, первые вот эти изменения, которые я выявляю, они будут сигнал для дальнейших глубоких, более глубоких проведений исследований. Не то, что идет по протоколу, а более глубоких. Вот в чем беда. Поэтому здесь идет как, ну, с одной стороны, как вам сказать, индивидуально то, что я отвечаю за все, и никто не будет ставить подпись, допустим, что если не так, препарат изучается, и что-то я выявляю и скрываю. Это я не могу так скрывать, ну, это даже не любой исследователь, потому что он идет, уже он входит в конфликт, не то что конфликт, он уже подчиняется закону, который есть уже, это, который...
Михаил Петрович, а как же говорят и некоторые эксперты, в том числе из, значит, представителей медицинского сообщества, говорили, что в связи вот с коронавирусом скрылась такая проблема. И она скрылась не только в Российской Федерации, а, в принципе, довольно закрытая статистика, по, например, там, побочным явлениям или по тому, как испытываются эти вакцины. И как будто бы это порождает вот некое недоверие. То есть если бы статистика была якобы более открытой, было бы меньше фейков и так далее. Вот эта регистрация все-таки, она проходит, она для служебного пользования или ее надо выводить в люди?
Я вот просто объясню, что вот это вот как делается у нас в России. Например, по спутнику. Это первая вакцина, которая делала первая и вторая фаза, и что была опубликована за границей, да? Это уже не является закрытой. Дальше делали третью фазу, опубликовали за границей. Другие вакцины наши отечественные были опубликованы первая, вторая фаза. Я вообще, допустим, когда испытываю вот эти вакцины, за третью фазу ничего не могу писать в литературе, нигде. Я делаю официально туда, где я по протоколу исследования. Как протокол, как исследование завершается, это уже данные, они имеют право быть опубликованы везде.
Везде.
Везде. Понимаете, так. Это есть. Это не так, пока проходит первая фаза, вторая, вот они идут как вместе. Никто не пишет. Завершилась вторая фаза, значит, производитель может официально писать, потому что такие данные есть и в Этическом комитете, и в Министерстве здравоохранения, то есть их экспертный совет они имеют. Но они могут довести, допустим, до средств массовой информации, как завершается. Завершилось, пожалуйста, они могут писать.
Для Pfizer
третья фаза.
Да.
Да, третья фаза то же самое. Они должны, наоборот, это писать, чтобы было доступно. Другое дело, что когда начинается массовые уже полевые испытания, уже после третьей фазы, эти исследования, они имеются только в центральном, то есть только центральными органами. А вот это, и меньше они могут опубликоваться. Другое дело, что когда вот все это поднимают вопрос, что чем, как и вы сказали, чем больше люди знают о истинных, не то что фейки делать, тем больше будет уверенность людей. А так бы это мало публикуется, не только везде, а публикуется мало, вот и возникают мифы. Мифы, фейки и так далее от этой вакцины. Поэтому доступность, пожалуйста, будь являться. Вот все статьи, которые есть, допустим, по фазам, первая, вторая, третья фаза, если они будут в интернете, ради бога, смотрите, что есть. Потому что там нечего скрывать, уже все видно, вот что получается по моче, и по крови, по биохимии. Дальше что с этими женщинами, которые были привитые, рожали, не рожали. Те, которые заболевали сердце, как они ведут свою жизнь дальше. Потому что эти люди, они постоянно наблюдаются. И даже когда препарат выпускается, сколько существует на рынке, государство ведет наблюдение. Производитель и государство постоянно наблюдает за его переносимость, иммуногенность и так далее.
Понятно.
Вот это законодательство есть, потому что должны изучать...
Михаил Петрович, да, последний вопрос с вашей точки зрения. Вот эти обвинения, которые в адрес Pfizer звучат, они на что-то повлияют или нет? Или это такая мощная империя, что, в общем-то, ну, идет?
Да, вы правильно сказали, потому что здесь, ну, как обычно, это как слона укусила, допустим, муха или комар.
Никак.
Вот,
то есть
чувствует,
не повлияет.
Не чувствует.
Понятно.
Ну, да, конечно, потому что, с одной стороны, будут это конфликты, но, с другой стороны, уже сколько массовых введений, и уже показано, потому что вот это как раз называется, когда делается уже миллионы доз, это уже полевые испытания, которые уже применяли многие на практике, видят и знают, что за реакция может быть, что там и так далее. А дальше внутренние конфликты в одном государстве могут возникать. Почему нет? Конечно, всегда
спасибо.
Есть, потому что так и будут, никуда не денешься.
Да, благодарю вас, Михаил Петрович. Принято. Михаил Костинов был с нами, руководитель лаборатории вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний и вакцины сывороток имени Мечникова, профессор и доктор медицинских наук. Что тут было по реакции регулятора? А вот эта дама направила жалобу в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, которые, в частности, вакцинами тоже занимаются, контролем качества вакцин. А в тот же день вот эта компания Ventavia, которая проводила исследование компании Pfizer, вакцины компании Pfizer, заявила, что сотрудница не подходит, и уволила ее. По информации издания, среди перечисленных Джексон проблем упоминалось отсутствие своевременного наблюдения за пациентами, у которых возникли побочные эффекты, хранение вакцин при неправильной температуре, неверная маркировка. С Джексон связался инспектор FDA, чтобы обсудить ее заявление, после чего она не получала дальнейшей информации о судьбе своей жалобы. Это к вопросу о том, что и там тоже есть проблема. Другое дело, как их решают, насколько они критичны в этой связи. Кто-то вопрос о нарушении испытаний зарубежных вакцин повысит доверие отечественному препарату, или это лишний аргумент в руках антиковидников мастера. А мне кажется, это ни на что не повлияет. Ну, то есть, если кричать отовсюду, говорить, что наши самые лучшие, а та ужасные там люди мрут, хотя они не мрут, вот, и тут не мрут, понимаете, в чем дело, то поэтому, ну, это странный аргумент. А вот видите, что у Пфайзера происходит? А у нас такого, у нас есть какие-то определенные свои проблемы, вот, и о них тоже писали. Поэтому говорить, что показывать пальцем, это лишнее, это же про систему скорее, а не про то, что в Америке плохие компании, а в России хорошие. Здесь же речь идет о системе опубличивания процессов проверки вакцин, о том, можно ли считать это системной проблемой или нет. Помните, были претензии к тому, в каких условиях там значит, проводились исследования, или почему регулятор европейский тормозит с признанием спутника, якобы там что-то, каких-то бумаг не доложили. А здесь, видите, тоже и нарушение, неправильное хранение, неправильный температурный режим, там к пациенту подходило редко, маркировка была неправильная. То есть, короче говоря, везде человеческий фактор.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Минэкономразвитие решил пересчитать доходы и расходы граждан в 2022 году. Так что будьте внимательны. При оценке платных услуг будут учитывать новые источники информации. Доходы самозанятых, каршеринг, курьерскую доставку. А также с нового года будут учитывать сведения об электронных услугах в IT-сфере. Это делается, чтобы повысить точность оценок, пишет «Известия» со ссылкой на презентацию министерства. Представители на заседании общественного совета, кроме того, решили, что будет расширен список наблюдаемых источников. Как сообщили в Росстате, при расчете трат начнут учитывать информацию контрольно-кассовой техники, доходы самозанятых и результаты переписи малого бизнеса. Вопрос, а как раньше Росстат считал? Вырезки из газет делал или что? То есть Росстат не получал данных с касс. А как это было? Как тогда, получается, Росстат рассчитывал инфляцию? Пришел, ценники в магазине переписал или что имеется в виду? Сергей Смирнов с нами, доктор экономических наук. Сергей Николаевич, здравствуйте.
Доброго дня всем.
Сергей Николаевич, ну, было бы логично, если бы, например, с таким заявлением выступила Федеральная налоговая служба. А когда об этом говорит Минэконом, это про что? Про то, что у нас учет и статистика хромает?
Ну, статистика, она все время в движении, да, все время в совершенстве, да, должна совершенствоваться. Если мы возьмем, скажем, статистику четвертьвековой давности, когда она только в России становилась, да, реальная статистика, и нынешняя, то это, конечно же, небо и земля. Много действительно было успехов, извините, я понимаю, но много, как говорится, лакун, которые предстоит заполнить. В конце концов, как говорил бывший руководитель Росстата Александр Евгеньевич Суринов, они только генерируют информацию. А вот, собственно говоря, Росстат идет за жизнью. Да? Вот, собственно говоря, что появилось по бытовым услугам? Вот то, что я здесь увидел, да, в презентации и в информации. Да? Ну, скажите, пожалуйста, каршеринг у нас был 20 лет назад, 10 лет назад. 5 лет назад он был уже, конечно, но в совершенно других масштабах. Ну, появляются новые грани жизни общества, понимаете, тот же технический прогресс, да, когда в середине 90-х те же мобильные телефоны, персональные компьютеры, это был удел, ну, не всего населения, то сейчас покажите мне человека без мобильного
Сергей
телефона.
Сергей Николаевич, да, но смущает.
И вот, да, Евгений, он оценивает эти явления, он извлекает их на поверхность, статистические характеристики.
А чтобы потом сделать что, понять, как живется в Российской Федерации или передавать эти данные куда-то при расчете пенсий, пособий и так далее?
Вы знаете, ну, к пенсиям это не имеет абсолютно никакого отношения. Упор здесь все-таки сделан не на досчет доходов, а на структуру расходов, как мне кажется. Вы абсолютно правильно, Евгений, сказал. То, что доходы наши, это фактически посчитает по официальной части, это, безусловно, налоговая служба. Росстат, кстати, проводит расчеты, есть специальная методика, где они дооценивают наши с вами доходы. Вы абсолютно правы, есть теневая экономика, есть не все доходы, с которых, ну, некоторые из нас платят налоги, да, все это есть. У Росстата есть, можно критиковать эти методики, но то, что они видят эти явления и пытаются их как-то оценить, это действительно очень важно. Что важно, вот где есть некоторое смущение, что у меня вызывает, да? На самом деле, ну, посчитали, ну, просветились или, наоборот, восхитились, но дальше, вы абсолютно правы, опять же, как использовать эти данные? Вы знаете, что в той же Государственной Думе, по-моему, на прошлой неделе господин Макаров сказал, что доходы населения растут, и, соответственно, не надо больше оказывать, как бы, помощь. Я утрирую, да, не очень четкая цитата, но суть сводилась к этому. действительно, реальная заработная плата выросла. У нас сентябрь к сентябрю последние данные, по-моему, на 1.5%. Но при этом снизились реальный размер назначенных месячных пенсий. Да? Вот это уже проблема для принятия каких-то управленческих решений. Ребят, насколько нужно помочь населению? Нужно ли помочь? Я считаю, что нужно, да, чтобы быть правильно понятым, да. Но, тем не менее, это основа для принятия управленческих решений. А дальше тот, кто принимает решение, это Министерство труда, там, я не знаю,
Минфин,
это,
наверное,
Министерство экономики. Но главное, чтобы здесь не было перекосов, Евгения. Вот что важно. Росстат – это не активный фигурант, я не хочу его обидеть никоим образом. Он поставщик статистики для правительства.
Ну, то есть, насколько эта статистика просто, она коррелируется с реальностью? Когда мы видим новости, что в Росстате сообщили, что при расчете трат начнут учитывать информацию контрольно-кассовой техники, что делает, в общем-то, налоговая служба, контролируя расходы граждан Российской Федерации, сопоставляя их с доходами. А Росстат как делает? Выходит сотрудник Росстата, идет в магазин и переписывает чеки? Или спрашивает, сколько вы тратите на продукты?
Вы знаете, что инфляция у нас считается, в принципе, на базе соответствующих методик. И там действительно предусмотрено визуальное некое наблюдение. Сейчас Росстат в условиях нового руководства, они пытаются, как говорится, активно применять вот эти новые технологии, ну, не новые, но технологии Big Data, да?
Да,
когда те же самые контрольно-кассовые машины, они интегрируются, да, но проблема там возникает в том, что очень сложно в условиях, ну, огромнейшей номенклатуры, ну, той же гречки, она может быть в разной фасотке, она может быть, ну, понятно, у разных производителей и так далее. Там есть сложности вот действительно с интеграцией и с расчетом вот именно этой инфляции. И кроме того, вот сама по себе инфляция, вы понимаете, она для каждого из нас очень персональна. Вы покупали в этом году машину? Это один вопрос. А вы идете каждый день в магазин, там, я не знаю, за хлебом, молоком, сметаной и так далее, мясом, да? Это другая уже корзина.
Понятно.
Совершенно, да? Вы стрижете два раза в году или вы стрижетесь каждый месяц, да? У каждого очень...
Сергей Николаевич, хорошо, тогда другой момент. Да. Насколько государство обладает полнотой картины того, сколько люди тратят, сколько люди зарабатывают? Потому что тот же самый глава Минфина, выступая в Государственной Думе, он сказал на вопрос, как жить нам рот, 13 тысяч там, с копейками, он сказал, ну, люди в регионах получают больше.
Ну, в принципе, да. Другое дело, что там есть это отдельная песня, конечно, кто сколько получает, потому что там есть масса у работодателей возможностей, перевод на неполное рабочее время.
Конечно.
На неполное... Да, это мы прекрасно с вами знаем. Как жить на 13, у каждого, опять же, своя жизненная ситуация. У кого-то, кто-то может получать 100 тысяч в том же регионе, ну, условно, да, до той же Москве, и он будет бедным. Почему он будет бедным? Потому что у него не решена жилищная проблема. А кто-то получает, я не знаю, 15 тысяч, и ему сверх крыши этого, потому что у него есть квартира, купленный автомобиль, там, да, дачный участок и так далее. У каждого своя ситуация.
Понятно.
И отсюда вот этот подход, который из 90-х годов, это адресный, так называемый подход. Там масса лакун, масса, значит, ну вот недоработанности, да, как оценить имущество семьи и так далее. Но, тем не менее, это вот действительно, когда мы от макростатистики переходим на конкретное домохозяйство.
Спасибо. Да, Сергей Николаевич, принято, благодарю вас. Сергей Смирнов был с нами, доктор экономических наук. Еще раз скажу, что Минэконом пересчитает доходы и расходы граждан России. Туда, в структуру вот эту, включается услуга в IT-сфере, доходы самозанятых и, соответственно, каршеринг и курьерская доставка. То есть кто пользуется каршерингом, кто пользуется службой курьера, службы доставки, вот как раз их в статистику тоже включают. Сообщение с пометкой срочно, которое мы сейчас... Видим, несколько штук хотела я вам прочитать. Да, Восточный комитет... А, нет, это ФРГ. Да, тормозить запуск Nord Stream 2 по политическим мотивам совершенно контрпродуктивно. Это Восточный комитет экономики ФРГ делает такое заявление. И продлевать нерабочие дни в Подмосковье не планируется. Заявление губернатора. Подробности в новостях.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня, и мы с вами продолжаем. Теперь давайте про экоактивизм поговорим, но с политической точки зрения, потому что Грета Тунберг снова говорит, говорит довольно агрессивно, громко, говорит, что взрослыми она недовольна. Вот, но что она призывает к протестам в Глазго во время конференции по климату, присоединяйтесь к климатической манифестации, написала она в Твиттере, для успешного проведения подобных конференций нужно широкое общественное давление, шведка назвала мировых лидеров, которые участвуют в климатическом форуме, притворщиками, само мероприятие провалом, по ее мнению, политики в принципе не способны справиться с проблемой изменения климата и добиваться перемен решительными мерами должно общество. В шотландском Глазго, если вдруг кто не знает, собрались, значит, свыше 25 тысяч политиков, журналистов, представителей различных организаций, бизнес почти из 200 стран мира. В общем, обсуждают, как спасать планету. Евгений Минченко с нами, политолог, президент коммуникационного холдинга Минченко Консалтинг. Евгений Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот к чему может привести подобного рода агрессивный зеленый экоактивизм? Или все-таки за словами... В общем-то, ничего не стоит, который транслирует Грета.
Да нет, это огромные деньги. Это реструктурирование мировой экономики. Это на самом деле перераспределение ресурса в пользу индустриально развитых стран, которые дальше продвинулись с точки зрения развития так называемых зеленых технологий. Поэтому я думаю, конечно же, это очень серьезная история. И Грета – это только одна из ее составляющих. А надо смотреть в комплексе на всю эту вот эшелонированную кампанию, которая, я думаю, что, в общем, выиграет. Ничего мы с этим не сделаем.
Евгений Николаевич, но когда делаются заявления, одно дело, когда спокойно там сидит премьер-министр, например, Индии, который говорит, у нас планы там до 2030 года серьезно сократить выбросы, мы там в это вкладываем деньги, в это вкладываем деньги, в это вкладываем деньги. Или президент наш выступает по видеосвязи. А другое дело, когда вот пиар-компания сопровождается такой агрессией, и некоторые думают о том, а не наступит ли некий зеленый диктат, который транслирует как раз, или к которому призывает фактически эта барышня? Через кого-то?
Наступит. Это вопрос времени. Ну, собственно, мы видим же, как эти компании работают, насколько они эффективны. Угу. То есть мы там лет 10-15 похихикивали там, над всеми этими вещами с компанией по привилегиям для сексуальных меньшинств, для трансов. Тогда это даже для американской, европейской публики выглядело комично, а сейчас, пожалуйста, это уже доминирующая позиция, с которой ты не можешь считаться, и мы видим, что даже консервативные политические силы постепенно начинают перестраиваться в рамках этой повестки. Вот. Поэтому я думаю, что вопрос времени, когда, в общем-то, жесткой чекистской такой принципиальностью с нас будут спрашивать, что сегодня ты сделал для экологии.
Но, Евгений Николаевич, ведь разная идеология, она, соответственно, ну, она не может экстраполироваться вообще везде, но для этого почва нужна. А в данном случае у Российской Федерации есть какое-то, ну, не знаю, противодействие этому? Ну, то есть именно вот этой агрессии зеленой. Мы не говорим о том, что нужно же правильно, чтобы было чище и так далее и тому подобное. Но вот такая постановка вопроса, она несколько напрягает.
Ну, а куда мы денемся? Вот со следующего года Евросоюз уже начинает вводить налоги на, так сказать, свой углеродный налог. Мы не будем вводить, они с нас возьмут, ну, по крайней мере, с нашего импорта. Вот. Поэтому давление будет продолжаться. Мы же видим уже, как сегодня работают различные там западные компании, ну, например, алюминий. Корпорация Apple, один из крупнейших покупателей алюминия в мире.
Да.
Они покупают только зеленый алюминий, который произведен без углеродного следа. Ни за какие деньги
не бывает.
Не покупают.
Ну да.
Ну, вот они считают, что бывает. Вот там типа нулевой углеродный след, там вот они берут алюминий, который произведен на гидроэлектростанциях.
Понятно.
А который, например, произведен с помощью сжигания 20 там, угля, например, они не принимают.
Угу.
Ну и так далее. То есть я думаю, что это вопрос времени, и как раз тут фишка в чем, что с одной стороны это государственная политика,
так.
А с другой стороны это политика корпораций, крупных корпораций, многие из которых по своему влиянию вполне сопоставимы с государством.
Евгений Николаевич, а если сравнивать экологический активизм по типу Гринписа и экологический активизм, который транслирует Грета Тунберг и компания, в чем принципиальная разница?
Ну, Гринпис, на мой взгляд, очень часто вовлечен в конкретные лоббистские конфликты, в конкретные лоббистские кейсы. А, так сказать, экоактивизм Греты и компании – это глобальная такая сила, которая претендует на перекройку правил игры в целом, а не на каких-то отдельных рынках.
Понятно. Спасибо большое, Евгений Николаевич. Принято. Евгений Минченко был с нами, политолог, президент коммуникационного холдинга Минченко Консалтинг. А, не дается мне это слово, прошу прощения. 7373-948, телефон прямого эфира. А что, мы не можем предъявить миру свою Грету? У нас что, настоящих буйных мало? Пусть наша Грета топит за ядерную энергетику, говорит Смит. А в том-то и дело, зачем буйные? Мы понимаем, конечно, что сейчас, чем громче ты кричишь, чем агрессивнее ты, наверное, это в плюс. Но, с другой стороны, мы же не выступаем за загрязнение планеты Земля. Нет. Но мы предлагаем все-таки разделять, например, защиту климата, борьбу с глобальным потеплением и улучшение экологии. Это все-таки разные аспекты. Вот. А когда говорят, а мы будем, ну, правда, производить, я не знаю, зеленый алюминий, но при этом там трактор будет ездить. А трактор на чем ездит? А трактор ездит на солярки. Ну, как бы одно из другого, одно другого не исключает. Вот. А те же самые редкоземельные металлы будут добывать дети в Бангладеш. Вот. За $0.5 в неделю примерно. А, об этом никто не говорит. Но другой аспект. Вот эта агрессивная трансляция, а вы ничего не делаете, а надо что-то делать, а срочно сейчас. Ну вот вас это не пугает? Или вы считаете, что это полная ерунда? Другое дело, понятно, рассуждать на тем того, а кто за ней стоит, а кто же это все транслирует. Вы помните, да, выступление на Генассамблее ООН, когда она прославилась, потом вот эти вот какие-то забастовки, потом все-таки она сказала, нет, я в школу буду ходить. Убедили, может быть, географию да физику поучить заодно. Вот. Но если без иронии, все-таки вас пугает вот это насаждение зеленой повестки? А это что-то такое, к чему надо готовиться? 7373-948, телефон прямого эфира. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Да.
Вы знаете, вот меня всегда, когда она только появилась, эта странная девочка, меня интересовал вопрос. Я никак не могу на него получить ответ. Взрослые люди с хорошими образованиями, да, как бы...
Используют ребенка.
Да, смотрят ребенка. Она как бы своим озлобленным лицом везде декларирует вот такие понятия, что зеленое это
спасите, спасите
все. Да. Почему она такое имеет влияние? Вот непонятно.
Ну, знаете? Потому что, слушайте, ну, это не первый случай, когда используют, спасибо большое, детей в политике, в большой политике. Вот, прецедентов тоже было очень много. И, к сожалению, но дети что? Дети, они доверчивые, дети, они очень энергичные. Но другое дело, с кого она спрашивает? Она же спрашивает со своих же отцов, со своих же дедов, матерей, бабушек. То есть они, вот эти люди с хорошим образованием, должны что-то сделать. Или они должны признать, что нет, тот мир, который они построили, это ужасный мир. Вот. И, соответственно, надо сейчас срочно что-то делать. А другое дело, что делать, не очень понятно. Вот. Потому что сейчас же, ну, так получается, что не столько слова значит, сколько пиар значит. Вот. И не дела, а действительно просто пиар. Вот. Как это рассматривать? Какого ребенка ей замуж можно, говорит мастер? Речь, ну, слушайте, когда она на Генассамблее выступала, она была ребенком. Ей там лет, по-моему, 14 было. Да, сейчас ей, по-моему, лет 17-18. Своей Греты у нас не будет, так как тема экологии чужда нашей молодежи. Что значит тема экологии чужда, Алексей? Если вы посмотрите, то экологических проектов у нас очень много. Начиная от волонтерства, да, эти дети, которые собирают мусор в лесу, они их не приглашают на трибуну ООН. Понимаете, в чем дело? Им не обеспечивают поход на яхте трансатлантический, чтобы из Швеции дойти до Нью-Йорка. Вот. И команду гоняют на самолете. Кстати, который летает на авиационном керосине. Вот. И этого нету. Но они просто собирают мусор. Да. Они придумывают способы переработки, ну, не знаю, каких-то пластиковых стаканчиков. Было такое. Они побеждают на экологических олимпиадах. И вы после этого говорите, что тема не интересует. Ну, просто никто не кричит. Никто глаза на выкат не делает и не кричит: спасите, пожалуйста. Спасите, пожалуйста, кто-нибудь, а то мы все умрем. Ну, вот это что, это про серьезное или нет все-таки? А мы будем продавать кислород для дыхания, который побочно выделяет при добывании водорода и электролиза воды. Понятно. Замкнутый цикл, да, экономически получается. Энергетически, простите. Здравствуйте, алло. Алло.
Да, здравствуйте. Меня абсолютно не пугает насаждение зеленой повестки. Я просто вижу, что насаждение, как вы называете,
кого?
Объективная реальность. Ледники тают. Вот мы все видим, что мировой океан поднимается. Просто человек заостряет внимание на общей мировой проблеме. Ну, побольше бы таких людей.
Побольше бы таких людей, как Грета Тунберг. Понимаете, я, правда, не видел, чтобы Грета Тунберг придумала какую-нибудь программу по переработке пластиковых стаканчиков. Вот. Или, например, испекла хлеб с вот этими... из саранчи, или как это так называется, модное такое направление, или, например, мусор где-нибудь в шведском... простите, в шведском лесу, наверное, нет мусора. Но что-нибудь такое не сделала. Но зато очень много всего... В школу не ходил, например, в знак протеста. А в школе, с другой стороны, физики и биологии обучают. Опять же, тоже полезно для общего развития. Вот. Но, понимаете... Опять же, вот эта история про то, что мы все умрем, потому что там мировой океан поднимается, или у нас слишком маленький промежуток вообще исторический расклад существования человечества, и еще меньше на планете Земля по сравнению со всеми остальными. Вот, и еще меньше у нас вот этот диапазон исследований, который мы наблюдаем. И поэтому делать выводы исключительно по, исходя из того, что... мы имеем за там 100 или 120-летнюю, да, ну, грубо говоря, хорошо, 200-летнюю историю наблюдений за климатом, это слишком мало, потому что планете Земля больше гораздо, и катаклизмов здесь происходило тоже гораздо больше, чем мы все наблюдаем. 7373-948, телефон прямого эфира. Надо провести рэп-баттл на тему экологии между Гретой Тунберг и девочкой Таней. А, Таня из Волоколамска, кстати. Да, была же девочка, помните, такая, когда проблема с полигоном Ядрова была, и она прям там тоже как-то очень агрессивно смотрела и, в общем, взывала к губернатору, что сделайте уже что-нибудь. А мы будем продавать... А, кислород это было. 7373-948, давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло.
Да-да, здравствуйте.
Здравствуйте, слушаю вас.
Ну, смотрите, меня зовут Эльмар.
Да, Эльмар.
Смотрите, какая ситуация. Ну, мое мнение такое, да, что вот навязанная политика, да, определенного капиталистического, ну, максимального потребления, то есть, да, наращивание производства, оно само по себе вот породило такого рода проблемы, да, то есть мы максимально увеличиваем количество ежегодного, да, то есть, ну, как это правильно выразиться?
Потребление.
Да,
наращиваем,
да, да,
производство, глобально, так.
Да, да, то есть и сегодня тот же самый Запад, ну, как бы говоря, в лице вот этой определенной девочки, неважно, она была бы Грета Тунберг или какая-то там индийка какая-то девочка, которая до этого была, по факту она нас просто отвлекает от системы, что по факту мы не можем сегодня отказаться от вот этой навязанной политики. И как бы мы делаем вид, как бы возглавляя, ну, этот Запад, он говорит, возглавляем, ну, борьбу с пчелами, да, как говорится, пчелы против меда, кто возглавит это? Ну, как бы, ну, сам Запад, он же должен заниматься.
Ну, понятно, то есть это... Ага.
Мы не решили проблемы с бедностью, да, во всем мире, в Африке, хотя оттуда выкачивается очень большое количество там энергоресурсов и так далее.
Понятно, спасибо, принято. Но понимаете, в чем дело? Это же тоже может говорить о неком замыливании проблемы. Ну, то есть вот этот эпатаж, вот это вот громкие слова, какие-то обвинения, за ними же ничего не стоит. Это напоминает историю, когда, значит, все предали остракизму Харви Вайнштейна, и все стали вспоминать сразу же, кто кого за что хватал 30-50 лет назад, вот, но, а сейчас не хватает. Но это же не решило саму проблему, например, насилия. Правильно, по отношению, там, будь то к женщинам, к детям, к мужчинам, неважно. Не решила, но очень громко говорили и повесили всех собак на него. Та же самая история сейчас с этой зеленой повесткой Green Deal, как ее называют по-разному. Корпорации внедряют вот эту систему ESG. Можете почитать расшифровку, что это такое. Ведь по факту климат отдельно, экология отдельно, глобальное потепление тоже отдельно. Никто же не говорит о том, что надо... жечь уголь и какие-то фильтры не настраивать, например, да, говорят, что полигоны мусорные – это плохо. Это плохо. Нужно строить мусороперерабатывающие, а не сжигающие заводы. Нужно строить, да. Вот. Но в данном случае мы видим, а сделайте что-нибудь. Что сделаете? Вот каждый делает все, что хочет. А дети 4-летние в Бангладеш продолжат добывать эти редкоземельные металлы за $0.5 в неделю.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Продолжается вот эта история с, значит, странными фотографиями, которые появляются в интернете, которые, точнее, сейчас, видимо, какая-то полиция нравов появилась, или добровольцы, которые контролируют нравы в Инстаграме, и стали, значит, выяснять, где какие женщины оголяли ягодицы и как фотографировались. Вот, очередная история была, значит, про арест барышни на 14 суток за полуобнаженное фото у стен Кремля. То ли подтверждает МВД этот арест, то ли не подтверждает. Девушка написала в телеграм-канале, что якобы решение вынес суд за мелкое хулиганство. До этого была тоже история с барышней из Петербурга. Вот, ну то есть теперь уже Инстаграм становится таким ресурсом, где выискиваются не самые лицеприятные с точки зрения нравственности фотографии. В данном случае оголенные места, которые не нужно оголять в общественных местах, тем более напротив храмов и каких-то других культурных объектов. Анатолий Голубовский с нами, социолог. Анатолий Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Для начала хочется понять, а что это за повальное увлечение? Мне так кажется, на самом деле, что смысла это не несет, это такой дистиллят. Есть Москва, какое-то красивое место, надо снять штаны и сделать фотографию. Ну, как-то так получается, что ли?
Вы знаете, у меня нет никакой информации, которая убедила бы меня в том, что это какое-то поветрие или мода. Дело в том, что... Ну, социальные сети давно изобилуют, с тех пор, как они возникли, давно изобилуют, так сказать, неприличными фотографиями или те фотографиями, которые кто-то считает неприличными. Но вот сегодня, после того, как был принят так называемый закон об оскорблении чувств верующих, напомню, что это поправка к закону о нарушении прав на свободу совести и вероисповеданий, которая была внесена в 2013 году, происходит мониторинг специальных соцсетей на предмет выявления такого рода фотографий. Да. Вот сейчас происходит скорее обострение, связанное с мониторингом вот этого всего и с необходимостью отчетности у правоохранительных органов по этому поводу.
То есть это, вы думаете, что это отчетность существует какая-то?
Конечно, потому что никто не может сказать, сколько таких фотографий было в соцсетях, во-первых, до принятия этого закона и, скажем так, до этого обострения, которое мы наблюдаем сегодня, например, год назад. Я уверен, что если... Или там 2 года назад, или 5 лет назад. Поэтому то, что появилось там 2 такие фотографии, вовсе не свидетельствует о том, что общество морально деградировало до того, что все прям сплошь и рядом начали снимать штаны и фотографироваться на фоне храмов.
Анатолий Борисович, но в этой связи, с вашей точки зрения, чтобы понимать, ну, как бы реперные точки государства, например, или общества, нужно расставлять, ну, я не знаю, условно, новый свод правил поведения во время фотографирования. Можно, конечно, довести до абсурда, но по факту. Если некоторые считают, что это вот для них вызов такой.
Некоторые считают, что это для них что?
Вызов какой-то. Вызов, атака на нравственность, ну, как угодно можно это называть.
Я не знаю, кто эти некоторые. Вы мне покажите того человека, который, так сказать, вовсе, ведь массовым образом никто не заходит на аккаунты или на страницы тех людей, которые это все делают. Значит, процедуру мониторинга мы прекрасно понимаем. Значит, я считаю абсолютно невозможным и противопоказанным для общества введение каких-то правил непонятных, о которых вот вы сейчас говорили. Что значит введение правил? Вы предлагаете ввести новый какой-то закон.
Не знаю. Моделирую как бы ответ на то, что.
Я не вижу здесь, главное, на что отвечать. не существует никакого явления массового, на которое требовался бы какой-то юридический, законодательный ответ общества. То, что найдено сотрудниками правоохранительных органов в целях отчетности, вне всякого сомнения, на мой взгляд, какие-то фотографии, или кто-то где-то сфотографировался в каком-то виде, на фоне чего-то, да, вовсе не свидетельствует о том, что существует какая-то опасность для общественных нравов.
Я просто сразу вспоминаю, тоже эти скандалы были, но это правда в Иране, когда там барышню посадили под арест за то, что она в Инстаграме станцевала просто в брюках, без платка и в брюках. Вот такой был. Это же про, знаете, ну про какой-то культурный код скорее.
Нет, я не знаю, что такое культурный код. Я знаю только, что Иран – это религиозное государство, теократическое, да, где существует шариат, где существует свод правил, по поводу которых существует конвенция у большого количества людей. Значит, оскорбляя, в какой степени и какую часть тела можно, так сказать, обнажать, это очень ведь субъективная история. Дело в том, что как бы, ну, в прошлом веке, например, было обнажение щиколотки, да, считалось вызовом общественного вкуса.
Это правда, да.
Но не каралось, по уголовному закону. Значит, и поэтому, вот когда люди говорят, нельзя обнажаться на фоне там, храма Христа Спасителя или храма Василия Блаженного. Дело в том, что, во-первых, тут нужно для введения каких-то правил или законов понять, что значит «на фоне» и что значит «обнажаться». Ведь все люди, каждый человек, так сказать, по-своему это все оценивает. Для одного обнажить, ну, даже не буду здесь развивать, по-моему, понятно, да?
Ну, понятно. Вот, но, правда, у нас вот есть сдерживающие, статьи в кодексе.
Сдерживающие факторы – это воспитание и культура, да? Как только мы в качестве сдерживающих факторов вводим уголовный закон, уголовный, подчеркиваю, не административный, вот это свидетельствует о том, что с обществом совсем все не в порядке.
Понятно. Спасибо большое, Анатолий Борисович, принято. Анатолий Голубовский был с нами, социолог, и, в общем, говорит, что это скорее разговор про культуру, конечно. Вот. А уголовным кодексом это, этот вопрос не решить. Помните, была история с моделями, которые фотографировались в полуобнаженном виде в Эмиратах? Их вроде депортировали туда, оттуда, так, да, Елена Сергеевна. Да, была история, но это тоже нарушение, конечно, для той страны это серьезное нарушение. Люди, которые выискивают такие фото, потом стучат куда надо, это разве нормальные люди, говорит Эндрю. Слушайте, ну, каждый хочет оставить след в истории. Кто-то провозглашает себя борцом за нравственность, каким-то защитником нравственных устоев, вот, и поэтому говорят, что смотрят Инстаграм и, что называется, ну, совмещают, может быть. Вот, и соответственно, человека перед законом выставить и, с другой стороны, себе тоже записать победу какую-то. Другое дело, ведь это же процесс обоюдный. С одной стороны, вопросы к правоохранителям. Получается, что у правоохранителей вот эти вот инциденты, возможно, отнимают ресурсы, время, средства, чтобы заниматься какими-то более серьезными делами. Вот, а они этим занимаются. Ну, потому что вот сейчас такой тренд пошел. Вот. А с другой стороны, вопрос к людям, которые, ну, действительно, у нас по КОАПу запрещено оголяться, без штанов ходить по улицам, например. Неважно, мимо храма человек идет или мимо магазина одежды. Вот. Но это просто запрещено. За это можно тоже там, ну, как мелкое хулиганство можно трактовать. Вот. Но почему это люди делают, тоже же большой вопрос. Прям дело обнаженных поп, говорит Панк 13. Ну, что-то в этом роде. Зачем это оправдывать? Ведь неважно, где и что оголили. Ведь тут посыл-то важен. Что она хотела этим сказать? Это осознанный протест. Михаил, я думаю, что это никакой не осознанный протест. Про осознанный протест можно вспомнить этого художника странного. Помните, который то уши себе резал, то в колючую проволоку голый заворачивался, то там прибивал что-то себе к, значит, гвоздями к Красной площади. Там это у него был какой-то посыл, по крайней мере, он об этом говорил. А здесь остался, ну, просто вот так. Вижу красивый город модный, вижу красивое место, дальше сниму штаны. В этом-то, наверное, весь ужас, потому что ничего не осталось, кроме как демонстрировать голую попу. Пусть даже если она и как бы красивая, накачанная. Вот. Ну, не то место, не то время точно совершенно. А барышне это действительно дали 14 суток. А в суде подтвердили арест порноактрисы. 14 суток дали ей за фотографию с приспущенными штанами. 15 часов новости, потом продолжим.